Михаил Воронцов. Петербургский врач. Том 1. Читает Антон Смирнов.
Глава 1. Я проснулся за несколько секунд до того, как это случилось. Глаза открылись сами, будто кто-то неслышно щелкнул выключателем. Никакого медленного перехода от сна к яви и сонной мути. Темнота под веками, и вот уже потолок моей спальни стал различимым в сером свете уличного фонаря, пробивавшимся сквозь неплотно задернутые шторы. За окном осень, обычная петербургская ночь. Совсем не белое лето давно прошло. Где-то внизу изредка шуршали шины проезжающих машин. Дождь чуть слышно барабанил по подоконнику. Я посмотрел на тумбочку у кровати, на которой лежал мой мобильник. Экран был темен, но я знал, что телефон сейчас зазвонит. Интуиция, ну или шестое чувство. Называть можно как угодно. За 50 с лишним лет в медицине я давно перестал удивляться подобным вещам. Иногда ты просто чувствуешь, пойдет пациент на поправку или нет, и потом оказываешься правым. Или понимаешь, что в диагнозе что-то неправильно, еще до того, как лаборатория подтвердит твои подозрения. А иногда без причины просыпаешься среди ночи и точно знаешь, сейчас тебя позовут. Так и случилось. Телефон ожил. Экран вспыхнул холодным голубоватым светом, завибрировал на деревянной поверхности. И динамик разразился старой рок-н-ролльной мелодией. Она у меня качает из телефона в телефон уже 20 лет. Я потянулся и взял его. На экране светилась Костенко А.П. и его не слишком худенькая физиономия. Знаю такого. Зам главного нейрохирургии в Джинилидзе. Толковый мужик. Похоже, ответственный сегодня, вот и не спит. Помню его еще молоденьким, только с института. В друзьях он у меня не числится, просто так ночью звонить не должен. Но если имеются на то причины, просто обязан. «Привет, Андрей Петрович, как жизнь?»
«Здравствуйте, Вадим Александрович. Только что было спокойной, но потом все изменилось. Голос очень и очень напряженный. Простите, что среди ночи. Срочно нужна ваша помощь.
Что случилось?»
«Привезли пациента, мужчина, 48 лет. Состояние тяжелое, картина совершенно непонятная».
Я сел на кровати, поставив ноги на холодный паркет.
«Никто не знает, что делать», — продолжал Костенко. «Мы бы не стали вас беспокоить, но сможете приехать, потому как дела реально очень плохо».
«Конечно, смогу. Разве было такое, чтобы я не приехал?»
В трубке послышался облегченный выдох.
«Не было, Вадим Александрович, ни разу».
«Ну вот видишь».
«Отлично». Костенко явно обрадовался. «Я машину за вами уже выслал. Будет минут через 10, максимум 15. Ждем».
Я положил трубку и несколько секунд сидел в темноте, собираясь с мыслями. Паркетный холод через пятки хорошо освежал мозги. «Мне 75. Я всю жизнь в медицине, у меня весьма редкая профессия. Хирург-микробиолог. Если точнее, я врач-хирург, специализирующийся в клинической микробиологии. Звучит необычно, знаю. Считается, что либо оперируют, либо сидят в лаборатории. Я же делаю и то, и другое. Как говорится, и чтец, и жнец. Я профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Петербургского медицинского университета имени Павлова. Первый мед – моя основная работа. А еще я числюсь на полставки консультантом в НИИ скорой помощи имени Джинилидзе, в Джанике. Формально на полставки, но бываю там куда чаще, чем можно предположить. В моем возрасте, конечно, стоило бы успокоиться, вести размеренный образ жизни, гулять по набережным, разумеется, когда хорошая погода, читать книги, возиться с какими-нибудь рассадами на даче, как полагается приличному пенсионеру. Но я так не могу. Скучно, черт побери. И потом, мой опыт действительно нужен. Полвека работы дают понимание того, о чем молодые врачи представления не имеют никакого вообще. Я видел случаи, о которых они только в учебниках читали. Или даже не читали. Они сейчас вообще ничего не читают. Толковых врачей среди молодежи мало, и я не преувеличиваю, это медицинский факт. Я работаю и в операционной, и с микроскопами да пробирками. Ищу связи между тем, что творится в чашке Петри, и тем, что происходит с живым человеком на хирургическом столе. Поэтому меня частенько и зовут в Джаник. Там бывают случаи, когда стандартные протоколы не работают. Когда нужен кто-то, способный что-нибудь быстро придумать и не бояться взять на себя ответственность. Я поднялся и начал одеваться. Брюки, рубашка, теплый свитер. Октябрьские ночи в Петербурге заставляют утепляться. Простыть я не хочу. Выходя из спальни, я прошел мимо шкафа. Там в деревянной рамке стояла фотография. Нина смотрела на меня с этого снимка, молодая еще, со своей полуулыбкой. Она умерла 5 лет назад. «Не волнуйся», — сказал я, глядя на портрет, — «скоро приеду». Я накинул куртку, взял ключи. В коридоре висел боксерский мешок, не очень большой, домашний, не в 100 килограмм весом. Глупость, конечно. Хирургам, мягко говоря, бокс не рекомендуется. Пальцы — наш главный инструмент, их нужно всячески беречь. Но правила, как известно, существуют только за тем, чтобы их нарушать. Я полюбил бокс еще с детства. Оно у меня было такое, что без бокса не выживешь. И до сих пор продолжаю потихоньку тренироваться. Не спарринги, конечно, их я уже лет 15 как забросил. Я все-таки не совсем сумасшедший, но мешок можно. Тем более, что сказать о том, что это нельзя, мне некому. Я ударил левым боковым, коротко, резко, без замаха, не со всей силы. Своим коронным в молодости. Мешок качнулся. Привычный ритуал на удачу. На улице накрапывал дождь, мелкий, холодный, противный. Фонари отражались в мокром асфальте размытыми пятнами. Пахло прелой листвой, сыростью и почти неуловимым морем. Ветер дул с залива. У парадного уже стояла белая «Шкода» с надписью на борту. Водитель, молодой парень в темной куртке, выскочил и распахнул передо мной заднюю дверь.
«Вадим Александрович, поехали!»
«Ненавижу ездить сзади!» Проворчал я, закрыл дверь и приземлился вперед. «Вот теперь поехали!» Петербург в 3 часа ночи пуст и красив. Мосты, отражение фонарей в черной воде каналов, редкие машины. У входа в приемную меня встретил Костенко, немного полноватый, но энергичный. Рядом с ним стоял молодой врач лет 35, которого я раньше не видел. На меня он смотрел с некоторым подозрением, как бы спрашивая, точно ли я тут нужен.
«Вадим Александрович, спасибо, что приехали. Это Дмитрий Волков, хирург».
Волков пожал мне руку. «Рассказывайте». Я пошел к лифту, и они двинулись за мной. Волков начал объяснять.
«Семенов Игорь Владимирович, 48 лет. В анамнезе мерцательная аритмия, пароксизмальная форма. Последний приступ 3 месяца назад, с тех пор на синусовом ритме. Плюс тяжелая астма, принимает гормоны. 4 дня назад плановая операция в районной больнице, ущемленная паховая грыжа. Сегодня его привезли к нам».
Мы вошли в лифт, Волков продолжал.
«Картина совершенно не складывается. Температура скачет то 37,5, то 38,2, но классической лихорадки со знобами нет. Выраженная интоксикация, слабость, спутанность сознания, бледность, тахикардия под 120, давление упало до 90 на 60. Вчера была сильная боль, сегодня почти исчезла, но ни тошноты, ни рвоты. При этом
рана чистая», — закончил я за него.
Он кивнул. «Да, именно. Без гноя, без запаха, без выраженного воспаления. Розовые грануляции, края спокойные. На КТ никаких абсцессов. Делали эмпирическую антибиотикотерапию. Цефтриаксон, метронидазол. Эффекта 0. Лейкоцитоз умеренный, 12 тысяч. Прокальцитонин 0,2. Крепитации нет. На КТ свободного газа практически нет. Разумеется, мы заподозрили некротизирующий фасциит и анаэробные инфекции. Но почти без газа, без боли, без тошноты. С таким лейкоцитозом и особенно с таким прокальцитонином это нереально. Поэтому главные версии — кардиогенный шок, тромбоэмболия легочной артерии, послеоперационный сепсис без явного очага, инфаркт кишечника, несостоятельность швов с формированием закрытой полости. Но и они не все объясняют.
«А КТ грудной клетки делали?» — спросил я. «Пациент с мерцательной аритмией после операции — классический кандидат. Тахикардия, гипотония, спутанность сознания, бледность — все укладывается». «Разумеется, делали». Волков, как мне показалось, немного обиделся от такого вопроса.
«Массивных тромбов в главных стволах нет, но вы же видите его гемодинамику. Давление рухнуло, контрастирование получилось так себе. Периферию видно плохо. 100% исключить тромбоэмболию мелких ветвей нельзя. Так что пока нет другого диагноза, эту версию держим в уме».
«Лактат брали?»
— спросил я, не сбавляя шага. Волков кивнул. 2,9. Повышен, но без драматизма. Ползет вверх, но медленно.
Почки.
Креатин 168. Диурез за последние 6 часов около 150 мл. Не анурия, но и не норма.
Гемоглобин?
Был 112, сегодня 110. Активной кровопотери нет.
Двери лифта открылись на этаже реанимации.
«Ничего не сходится», — вздохнул Костенко. «А человек тем временем уходит. Инфекционист тоже только руками развел. Ничего толкового подсказать не смог».
Мы вошли в палату. Пациент лежал бледный, с восковым оттенком кожи, глаза полуоткрыты, взгляд блуждающий. Я подошел ближе, взял его за руку. Кожа была прохладной, влажной.
«Игорь Владимирович, скажите, где болит?» Он посмотрел на меня мутным взглядом. «Нигде особо. Плохо мне». Я осторожно пропальпировал область операционного поля. Рана действительно выглядела спокойно. Аккуратные швы, никакой гиперемии, никакого отека, никакой крепитации. «Больно?» «Почти нет. Немного тянет». Мы пошли в ординаторскую. «Надо посмотреть КТ», — сказал я. Сел за монитор и пролистал серию. «Гематома», — сказал я, показав пальцем.
«Ну да», — согласился Волков. «Небольшая послеоперационная гематома. Это нередкая история. Нагноившаяся гематома могла бы дать похожую клинику интоксикации, отчасти, конечно. Но по УЗИ и КТ все чисто. Жидкости нет, ложе сухое».
Стандартным для просмотра живота мягкотканном окне гематома выглядело именно так, как описал Волков. Плотный, ограниченный сгусток, сухое ложе, ничего тревожного. Я переключил окно визуализации на легочные настройки. Легочное окно растягивает шкалу серого, и воздух на нем становится абсолютно черным, контрастным. Картинка на экране изменилась. Мягкие ткани превратились в серые тени. И вот тогда я увидел. По краю гематомы вдоль фасции цепочкой тянулись три крошечные черные точки. В стандартном окне они были невидимы. «Однако контуры гематомы немного размыты», — сказал я. «Что-то там нехорошо. И газ. Пусть его очень мало, но он есть».
«После операции чуть-чуть газа — это нормально», — пожал плечами Волков.
«Вы правы, но локализация нетипичная. Слишком далеко от шва, вдоль фасции».
Волков насупился. «Вы хотите сказать, что гематома инфицирована? Но тогда было бы много газа, адская боль, человека бы тошнило, совсем другой лейкоцитоз. А о прокальцитонине и говорить не стоит, он был бы в 5 раз выше, как минимум, или даже в 50. По стандартам, когда он 0,2, сепсис очень маловероятен, хотя с таким давлением и тахикардией его полностью исключать нельзя».
Я хмыкнул. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», — я процитировал в ответ Шекспира. «Говоря об обычной инфекции, вы правы», — продолжил я. «В большинстве случаев те же кластридии делают именно вашу картину, когда ткани раздувают от газа. Но их семейство большое. Есть штаммы, которые почти не дают газа, зато гонят чистый яд. Токсемия колоссальная. Бедная кислородом гематома для них — идеальный инкубатор. Локальное размножение в гематоме, а токсины распространяются системно. Поэтому прокальцитонин может отставать. А еще и влияют другие факторы. Человек на гормонах, ослабленный кровоток, антибиотики. Это дополнительно смазывает картину. Бывали случаи, когда пациенты умирали от бактериемии, но прокальцитонин оставался очень низким. О причинах такого до сих пор спорят. Возможности человеческого организма в создании помех врачам, пытающихся его вылечить, безграничны». «Нет тошноты, однако это не желудочная интоксикация», — добавил я. «Насчет боли. Боль была вчера, а потом нервные окончания погибли, и она ушла».
«Вы считаете», — Мура произнес Костенко,
— «токсин, продуцирующая анаэробная инфекция. В гематоме без выраженного гноя с минимальной внешней симптоматикой, но с сильным выбросом токсинов в кровь. На основе того, что мы наблюдаем, это самое реалистичное объяснение».
Костенко снял очки и потер переносицу. «То есть все-таки кластридии?»
«Возможно, или другие токсигенные анаэробы. Точно скажу, когда увижу мазок».
«Я все равно в этом не уверен», — упрямо сказал Волков.
«Нужна немедленная ревизия. Радикально проверить. Биопсия, мазки, отпечатки. Прямо сейчас». Проигнорировал я неуверенность Волкова.
Тот переглянулся с Костенко. «У него сердце мерцалка», — произнес Волков. «Операция сейчас убийство. Давление рухнуло. Считаю, что это больше всего похоже на кардиогенный шок. Я собирался звать кардиологов, грузить его инотропами, чтобы хоть как-то поднять гемодинамику. А вы предлагаете дать наркоз и резать? Он же просто останется на столе».
«Без операции гарантированная смерть. Будем надеяться, что сердце выдержит».
Костенко развел руками. «Готовим операционную».
Волков едва заметно, больше для себя, пожал плечами. Как бы говоря, ну раз поступило указание, буду выполнять. Скоро мы стояли вокруг стола. Волков оперировал, ассистент, молодой хирург по фамилии Никитин, анестезиолог, его имя к своему стыду я пропустил мимо ушей, был опытный, лет 45 или больше. Лицо суровое, очень уверенное. Дескать, и не таких на этом свете удерживал, как бы они ни сопротивлялись. А вот хирурги, хотя и особо не нервничали, были весьма напряжены. Еще на мероприятии присутствовали две операционные сестры, Оля и Маша. Оля аппетитно пухленькая, а Маша аппетитно стройненькая. И анестезистка Катя тоже очень симпатичная. Сговорились они, что ли? Волков рассек кожу, развел края раны. Ткани выглядели почти нормально. «Пока ничего», — сказал он. «Грануляция, фасция». «Глубже», — попросил я. Он пошел глубже, рассекая апоневроз, и тогда мы увидели. Ткани имели странный сероватый оттенок. Ни некроз, ни явное воспаление, а что-то промежуточное, тусклое, неживое. Мышцы здесь потеряли упругость и напоминали переваренное мясо. Хирург без микробиологического опыта мог бы списать это на ишемию. «В паховый канал, к внутреннему кольцу», — негромко скомандовал я. «Туда, где было ущемление». Волков поменял скальпель на ножницы, аккуратно расслаивая клетчатку. Ткани подались, открывая скрытую полость. Это и была та самая гематома. Но она не вылилась наружу потоком крови или гноя. Именно поэтому на КТ и было сухое ложе. Кровь свернулась, превратившись в плотный желеобразный сгусток темно-вишневого, почти дегтярного цвета. Он намертво спаялся с окружающими фасциями. Волков осторожно подцепил край сгустка пинцетом. Гематома оказалась рыхлой, пористой, как губка. Из-под нее не ударил зловонный запах привычного гноя, но в воздухе операционной неуловимо потянуло чем-то тяжелым, сладковатым. В старые времена этот запах описывали как мышиный. «Ничего себе!» — выдохнул Никитин, наклоняясь ближе. На срезе этого темного сгустка в самой его сердцевине тускло поблескивали крошечные пузырьки газа. Бактерии превратили свернувшуюся кровь в свой идеальный, изолированный от кислорода инкубатор. «Да», — сказал я, глядя на эту тихую катастрофу, — «вот и ваша сухая гематома. Превратилась в фабрику токсинов. Работает в 3 смены, без перерывов и выходных. Около цеха доска почета с фотографиями передовиков производства».
«Она проросла в мышцы», — мрачно произнес Волков. Он начал иссекать мертвый сгусток. «Ткань просто расползается под инструментом, вы были правы. Тут вообще ничего живого не осталось».
Я взял предметное стекло и приложил его, сделав мазок отпечаток. Потом еще один, и еще. «Продолжайте», — сказал я. «Скоро приду». В реанимации была своя экспресс-лаборатория, поэтому идти мне было недалеко. Я окрасил мазок по грамму. Руки работали почти автоматически, эти движения я повторял 1000 раз. Под объективом микроскопа я увидел то, что ожидал. Толстые, окрашенные в сине-фиолетовый цвет палочки выстроились чистоколом на фоне абсолютно пустого поля. Кластридии. Какая разновидность, на глаз не скажешь, но, вероятно, либо кластридиум нови, она вызывает отечную форму гангрены, газа дает очень мало, зато гонит чудовищное количество токсина. Либо кластридиум септикум. Это источник нетравматической гангрены. Живет в кишечнике и прорывается в ткани именно тогда, когда с кишкой что-то не так. Ишемия, ущемление, опухоль. Как раз наш случай. Газа тоже меньше, чем от классической Clostridium perfringens, а убивает не хуже. И ни одного лейкоцита. Ни одного. Когда токсин растворяет лейкоцит, от него часто остается только полупрозрачный разорванный контур, так называемая тень. Теней в этом царстве мертвых было много, а Харона не видно. Кластридии и его сожрали. Я вернулся в операционную. Близко к операционному столу подходить не стал, так как уже не стерилен. «Что там?» — спросил Волков, не отрываясь от работы. «Кластридии», — ответил я. «Скорее всего, кластридиум септикум. Лейкоцитов нет, токсины их уничтожили». Я показал ему, вытянув руку, стекло, хотя смысла в этом особого не было. Без микроскопа ничего не разглядеть. «Вот из-за чего все».
«А откуда они взялись?» «Из кишечника?» — спросил Никитин. «И насколько я знаю, метронидазол активен против них, хотя теперь я уже ни в чем не уверен».
«Да, вероятно, именно так. Они живут в кишечнике у многих людей, а иногда бывает и в кожной флоре промежности. Его оперировали с чем? С ущемлением грыжи. Несколько часов кишка была без нормального кровотока. Ишемия разрушила слизистый барьер, произошла бактериальная транслокация. Кишка потом порозовела. Но анаэробы уже просочились в ткани пахового канала. Гематома стала для них идеальным инкубатором. А насчет метронидазола, он плохо проникал в гематому, в бессосудистую полость. «Я пошел мыться заново», — добавил я.